Глава 28. Песня цветов. Между тем, как совершались описанные нами происшествия, несчастный Ван Бирль, забытый в своей комнате Лувестейнского замка, терпеливо переносил от грифа все, что может вытерпеть узник от своего тюремщика, решившегося сделаться для него палачом. Не получая известий ни о Розе, ни об Якове, Гриф убедился, что все это случилось через дьявольское наваждение, и что ученый Корнелий Ван Бирль был уполномоченный дьявола на земле. На третий день после того, как исчезли Яков и Роза, тюремщик вошел в комнату Корнелия, взбешенный более чем когда-либо. Корнелий, облокотившись на окно и положивши голову на руки, смотрел на туманный горизонт, где вдали вертелись крылья мельниц Дордрехта, рассекая воздух. Он вдыхал в себя свежий воздух, чтобы подавить свои слезы и не дать умереть своей философии. Голуби были все еще тут, но надежда улетела, будущее исчезло. «Увы», — думал Корнелий. Роза находится теперь под строгим надзором Грифа и уже не может более прийти. Могла ли она даже писать, и если напишет, то как передаст ему свои письма? Накануне того дня Корнелий заметил в глазах Грифа слишком много злости и коварства, чтобы надеяться, что его надзор за Розой смягчился. К тому же, кроме затворничества и разлуки, не терпела ли она еще худшие мучения? Не отомстил ли ей этот грубиян, когда можжевеловая водка ударяла ему в голову? Не давал ли он много воли своей руке, слишком хорошо вправленной Корнелием и заменявшей собой дубину? И мысль, что Роза могла подвергнуться его грубому обращению, приводила Корнелия в отчаяние. Он сознавал тогда свое бессилие и ничтожность. Ван Бирль несколько раз собирался писать к Розе, но не знал, где была она. Он хотел также написать в Гаагу, чтобы предупредить грозные тучи, которые могли скопить доносы Грифа над его головой. Но чем писать? Гриф отнял у него карандаш и бумагу. Впрочем, если у него было бы и то, и другое, то как без посредничества Грифа мог он отослать свое письмо? Тогда Корнелий перебирал в уме своем все хитрости, употребляемые в этих случаях заключенными. Он думал о побеге, чего в те дни, когда он мог видеть Розу, не приходило ему в голову. И чем более он об этом думал, тем более это казалось ему невозможным. Он был из числа тех избранных людей, которым часто не удаются лучшие предприятия в жизни, потому что они не шли обыкновенной дорогой, так свободно ведущей ко всему людей ничтожных. «Как могу я бежать из Лувестейнской крепости?» — говорил сам себе Корнелий. «Откуда бежал прежде Гротиус?» Со времени этого побега не все ли было предупреждено? Окна ограждены, двери двойные и тройные, стража в 10 раз бдительнее прежнего. Кроме решетчатых окон, двойных дверей, бдительной стражи, не преследует ли меня Гриф, тем более опасный, что смотрит на меня глазами ненависти? Наконец, не отнята ли у меня сила воли отсутствием Розы? Провел бы я 10 лет на приготовление пилы, чтобы подрезать решетки, сучил бы канаты, чтобы вылезти в окно, или приклеил бы себе крылья, чтобы улететь подобно Дедалу. Но мне нет счастья. Пила притупится, канаты оборвутся, крылья мои растопятся на солнце. Я умру злой смертью. Меня подымут хромого, безрукого, безногого и поместят в Гааге, в музей, между камзолом, обрызганным кровью Вильгельма Молчаливого, и морской женщиной, найденной в Штаварине, и мое предприятие доставит мне только честь стоять наряду с редкостями Голландии. Но нет. Я придумал, как мне поступить с Грифом, если когда-нибудь он сделает предо мной какую низость. Я начинаю терять терпение с тех пор, как лишился веселого общества Розы, а главное — с потерей моих тюльпанов. Нельзя сомневаться в том, что придет день, в который Гриф нанесет чувствительное оскорбление моему самолюбию или моей любви. Со времени моего заточения я чувствую странную, буйную, неукротимую силу. Во мне рождаются позывы на бой, жажда единоборства, непреодолимое желание излиться градом ударов. О, тогда я схвачу за горло старого злодея и придушу его. При последних словах Корнелий остановился на минуту со сжатыми губами и устремленным кверху взором. Видно было, что он ласкал в уме приятную для него мысль. «Но, задушив Грифа, — продолжал Корнелий, — отчего не взять его ключей? Отчего не сойти с лестницы, как будто совершив добродетельный подвиг? Отчего не пойти к Розе в ее комнату и не рассказать ей всего происшествия? Отчего потом не выпрыгнуть из ее окна в вал? Ведь я умею плавать за двоих, Роза. Но, боже мой, этот гриф — ее отец! Как бы она меня не любила, она никогда не простит убийство ее отца, как бы груб и зол он ни был. Тогда начнется борьба, в продолжении которой войдет его помощник или сторож и увидит грифа умирающим или совсем умершим и схватит меня за ворот. Тогда я опять увижу бой тенгов, и шпага снова сверкнет над моей головой, но в этот раз, наверное, не остановится над моим затылком. Нет-нет, приятель Корнелий, это дурной способ. Но что тогда делать? И как возвратить Розу? Таковы были рассуждения Корнелия после роковой сцены разлуки Розы с ее отцом, именно в ту минуту, когда он стоял, облокотившись на окно. В эту самую минуту вошел гриф. Он держал в руках огромную палку. Коварная улыбка кривила его губы, судорожная дрожь потрясала тело, и все в нем обличало дурные намерения. Корнелий, принужденный обстоятельствами к терпению и убежденный в его необходимости, слышал, как вошел гриф, и догадался, что это был точно он, но даже не оборотился, чтобы взглянуть на него. Он знал, что в этот раз Роза не следует за ним. Ничто так не бывает неприятно людям рассерженным, как хладнокровие тех, на кого готов излиться их гнев. Когда голова разгорячена, кровь кипит, то к чему послужит весь этот жар, если мы не найдем случая к ссоре? Всякий бездельник желает, по крайней мере, употребить с пользой свою злость, чтобы нанести ею кому-нибудь удар. Громко отозвался гриф, видя, что Корнелий не двигается с места. В это время Корнелий напевал сквозь зубы унылую, но прелестную песню цветов. «Мы дочери таинственного пламени, живительного пламени, текущего в недрах земли. Мы дочери ранней зари и свежей росы, мы дочери воздуха, дочери вод, но больше всего мы дочери неба». Эта песня, которой спокойный и нежный напев удваивал меланхолию места, вывел из себя грифа. Он ударил о каменные плиты пола своей палкой и вскричал: «Разве вы не слышите, господин певец?» Корнелий обернулся. «Здравствуйте», — сказал он, и потом продолжал свою песню. «Любовь смертных нас оскверняет. Мы держимся к земле одной лишь только нитью, и нить — это наш корень, то есть наша жизнь. Но мы простираем наши руки сколько можем выше к небу».
«Ах, проклятый чародей! Ты, кажется, насмехаешься надо мною!» — кричал гриф.
Корнелий продолжал. «Потому что небо — наша отчизна, наша истинная отчизна, откуда взята душа наша, и к нему возвращается она. Она — наша душа, наше благоухание». Гриф подошел к заключенному.
«Разве ты не видишь, что я избрал лучший способ заставить тебя признаться во всех твоих преступлениях?»
«Разве вы с ума сошли, мой милый?» — спросил Корнелий, обращаясь к грифу. Сказав это, он заметил расстроенные черты лица старого тюремщика, его пылающие глаза и губы, покрытые пеной.
«Черт возьми!» — вскричал гриф. «Я, кажется, более чем сошел с ума! Я взбешен!»
И, нисколько не смущаясь, он очертил своей палкой в воздухе круг. «Ну, дядюшка гриф», — сказал Ван Бирль, скрестив руки. «Вы, кажется, мне грозите?»
«О, да, я грожу тебе!» — кричал тюремщик.
«А чем?»
«Во-первых, посмотри на то, что у меня в руках!»
«Кажется, это палка», — отвечал спокойно Корнелий. «И даже толстая палка. Но я не думаю, чтобы вы мне ею грозили».
«А, ты не думаешь? А почему это?»
«Потому что всякий тюремщик, ударивший своего узника, подвергается наказанию, как сказано в 9-м отделе устава Ловестейнской крепости, а именно...»
«Будет отрешен от должности всякий тюремщик, смотритель или сторож, ударивший государственного преступника».
«Ударивший!» — заметил гриф, обезумевший от гнева. «Но о палке в уставе не упоминается!»
И все более и более разгорячаясь спокойным и поучительным голосом Корнелия, гриф замахнулся своей дубиной. Но в ту минуту, когда он хотел ударить ею, Корнелий бросился на него, вырвал ее из его рук и взял к себе подмышку. Гриф заревел от злости.
«Ну-ну, дядюшка», — сказал Корнелий, — «не надо рисковать своим местом».
«О, колдун, я тебя уловлю иначе, постой!» — проревел Гриф.
«Увидим?»
«Ты видишь, у меня в руках ничего нет!»
«Да, вижу, и вижу с удовольствием».
«Однако ты знаешь, что обыкновенно утром я выхожу на лестницу не с пустыми руками?»
«Ах, точно! Вы приносите мне обыкновенно самый скверный суп или самое дурное кушанье, какое только можно себе представить. Но это мне не наказание. Я питаюсь только хлебом, и чем хуже кажется он тебе, Гриф, тем лучше бывает для меня».
«Лучше для тебя?»
«Да».
«А почему это?»
«О, очень просто».
«Ну так скажи».
«Пожалуй. Ты даешь мне дурной хлеб, чтобы сделать мне этим неприятность».
«Сказать правду, я даю его не для твоего удовольствия, разбойник».
«И так как я колдун, ты сам это знаешь, то и превращаю твой скверный хлеб в чудный, который для меня лучше всякого пирожного. Тогда я пользуюсь двойным удовольствием. Во-первых, ем по своему вкусу, а во-вторых, бешу этим тебя».
«А, так ты признаешься, что ты колдун?» — проревел с бешенством Гриф.
«Вот еще колдун ли я. Я не говорю этого при людях, потому что это привело бы меня на костер, как Гафриди или Урбана Грандье. Но нас только двое, и я не вижу, почему мне не сказать этого».
«Хорошо, хорошо, хорошо», — отвечал Гриф. «Хоть колдун и обращает черный хлеб в белый, но все-таки умрет, когда у него не будет вовсе хлеба».
«Хм», — заметил Корнелий.
«Так я тебе не буду носить вовсе хлеба, и тогда увидим, что будет через недельку».
Корнелий побледнел.
«И с нынешнего же дня, — продолжал Гриф, — если ты точно колдун, преврати мебель твоей комнаты в хлеб. А что касается до меня, я еще выручу 18 су в день от назначенной тебе пищи».
«Но это убийство! — вскричал Корнелий, увлеченный первым порывом очень понятного ужаса, внушенного ему словами Грифа.
«Вот еще! — продолжал Гриф насмешливо. — Вот еще! Если ты колдун, это тебя не уморит».
Корнелий снова принял свой веселый вид и сказал, пожимая плечами. «Разве ты не видел, как прилетали ко мне дордрахтские голуби?»
«Так что ж», — сказал Гриф.
«Но чем дурен жареный голубь? Человек, который будет питаться голубем в день, не умрет от голода».
«А откуда ты возьмешь огня?» — спросил Гриф.
«Огня? Тебе ведь известно, что я заодно с дьяволом. А разве он меня оставит без огня, когда огонь его стихия?»
«Человек не может всякий день есть голубей, как бы он силен ни был. Об этом уже бились об заклад, и это уже доказано, что невозможно».
«Так что ж», — сказал Корнелий, — «когда мне наскучат голуби, я приманю рыбу из реки». Гриф вытаращил испуганные глаза. «Я очень люблю рыбу», — продолжал Корнелий, — «и ты мне никогда не даешь ее, так я и воспользуюсь тем, что ты хочешь уморить меня с голода, и полакомлюсь рыбой». Гриф едва не лишился чувств от злости и страха, но скоро успокоился и сказал:
«Хорошо же, уж если ты меня к этому принуждаешь».
И он вынул из кармана нож, который открыл.
«А,
нож», — заметил Корнелий, готовясь защищаться своей палкой.